Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Генеральная прокуратура освобождает бизнес-пространство для Кремля. Как связаны между собой дела Михаила Гуцериева и Владимира Барсукова? Подготовка к парламентским выборам в России. Почему Алексей Митрофанов перебежал от Жириновского к Миронову? Новые заявления о гибели Александра Литвиненко. По какой причине Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой решили выступить именно сейчас? Такие вопросы поставила перед нами среда, 29 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Две недели назад один из самых богатых бизнесменов России, Олег Дерипаска, заплатил Михаилу Гуцериеву, уже бывшему председателю компании «Руснефть», 3 миллиона долларов, за после чего Гуцериев покинул Россию и в настоящий момент находится в Лондоне. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на свои тайные источники. Другая московская газета «Время новостей» также упоминает Великобританию в качестве предположительного местонахождения бизнесмена, который фактически объявлен в розыск. Однако два других знакомых Гуцериева сообщили газете «Ведомости», что тот находится в Баку. Источники издания подтвердили заключение сделки между Гуцериевым и Дерипаской. По их словам, общая сумма составила 9 миллиардов долларов, из которых владелец «Руснефти» получил около 3,5. Остальные средства предназначались для погашения долгов компании перед одним из своих швейцарских партнеров. Представители возглавляемой Дерипаской компании «Базовый элемент» опровергли факт сокрытия сделки. По данным газеты «Коммерсант», Дерипаска согласовал покупку «Руснефти» с Владимиром Путиным и частью президентской администрации. Однако события развиваются не так, как планировалось. Другой источник газеты утверждает, в компании был заинтересован заместитель главы президентской администрации Игорь Сечин. Подробнее об этой теме и о перспективах поисков Михаила Гуцериева рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, что сотрудники Следственного комитета при Министерстве внутренних дел России предъявили обвинение Михаилу Гуцериеву, а также еще трем топ-менеджерам компании «Руснефть» и руководителям входящих в нее структур, стало известно еще в мае. Михаил Гуцериев, занимавший тогда пост президента «Руснефти», его заместитель Сергей Бахир, а также руководители дочерних предприятий нефтяной компании «Нафтоульяновск» Виктор Курочкин и «Ульяновскнефть» Игорь Еланский получили тогда повестки с требованием явиться на допрос в Следственный комитет при МВД. Гуцериева обвинили в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Из постановления следовало, что в 2003-2005 годах подконтрольные «Руснефть» и «Нафтоульяновск» и «Ульяновскнефть» добывали нефть с нарушением лицензионных соглашений, из-за чего государство понесло ущерб на сумму порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Еще в мае в «Руснефти» считали, что уголовное дело вскоре прекратят, поскольку следствие произвело ошибочные расчеты и произвольно увеличило реальность доход от добычи нефти в 28 раз. Тогда же российские средства массовой информации, в частности газета «Коммерсант», сообщали со ссылкой на источники в компании, что поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Гуцериева стал его конфликт с одним из высокопоставленных кремлевских чиновников. Вскоре после этих событий Михаил Гуцериев сложил с себя полномочия президента «Руснефти». Следственный комитет объявил его в розыск и вот теперь добился санкций на арест, говорит пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева.
У нас есть информация о том, что с данным ходатайством обратился следователь Следственного комитета при МВД, что 6 августа Гуцериев объявлен в розыск. В связи с этим, собственно, следствие пришло за меры пресечения, об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дело, возбужденное в отношении Михаила Гуцериева, по мнению наблюдателей, выглядит искусственным. Так, по словам обозревателя газеты «Коммерсант» Екатерины Западинской, в поисках доказательств хоть каких-то правонарушений сотрудники Следственного комитета даже обращались к конкурентам «Руснефти».
Где-то 3 недели назад один из конкурентов «Руснефти» мне рассказал о том, что к нему обратились следователи Следственного комитета с просьбой помочь с информацией о каких-либо правонарушениях со стороны «Руснефти» Михаила Гуцериева, поскольку те материалы, которые имеются у следствия, не позволяют предъявить те обвинения, которые грозят ему заключением под стражу, поскольку были предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве и в неуплате налогов. Это не тяжкие преступления, и по ним, как правило, суд не дает санкцию на арест. Этого конкурента просили посмотреть сделки, которые были с «Руснефтью», договоры, которые заключались с «Руснефтью», и посмотреть их на предмет совершения ими правонарушений. Следователи при этом не скрывали, что они получили задание во что бы то ни стало добыть такие материалы на Гуцериева, чтобы была возможность обвинить его или заочно, или очно, или загнать его за границу, или же арестовать.
Теперь же, когда суд дал санкцию на арест Гуцериева, эксперты указывают, следствие пойдет по накатанной. Уж очень похоже дело Михаила Гуцериева на историю другого бывшего президента нефтяной компании Михаила Ходорковского, говорит Екатерина Западинская.
Безусловно, цель государства – прибрать всю нефтянку к своим рукам. И непослушный Гуцериев, который владеет большим куском нефтяной отрасли, ему предрекли судьбу Михаила Ходорковского, поскольку он не хотел отдавать добровольно по той цене, по которой ему было предложено отдать Роснефть.
Действительно ли это равнозначные дела?
Михаил Ходорковский занимал более активную политическую позицию, чем Гуцериев. И, в общем, вина Гуцериева заключается только в том, что он отказался дешево продать Роснефть структурам, близким государству.
Действительно, о политических амбициях Михаила Гуцериева речи не идет. Сегодня аналитики сходятся во мнении о том, что суть раздора между бывшим главой Роснефти и правоохранительными органами кроется в нежелании продавать компанию по явно заниженной цене, говорит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Гуцериев всегда был очень лояльным данному режиму. Он не совершал ничего, чего не совершали все остальные российские бизнесмены. Он не обвинял государство в коррупции. Он вообще избегал любых политических заявлений. Когда он заявил о том, что не хочет продавать свою компанию, и когда он заявил о том, что подвергся нападкам государства, это, в общем-то, была минимальная и разумная самозащита. Когда потом, после того, как он не захотел продавать компанию за 10% ее стоимости, а атака на компанию продолжилась, и он ушел из бизнеса, заявил о своем уходе из бизнеса. Компанию стали продавать за 30% собственности. Возможно, это кому-то показалось слишком много, и возникло уголовное дело против компании. Но было понятно, что это просто борьба за снижение продажной стоимости, за то, чтобы все-таки купить ее за 10%, а не за 30%. Можно было предположить, что это борьба между двумя кланами, которые борются за эту компанию. Один кремлевский клан хочет купить компанию за... как бы готов купить компанию за 30%, другой купить за 10%. Когда выдается санкция на его арест, это уже некоторый перебор. Я надеюсь, что он сейчас не в стране, и я надеюсь, что у него хватит разума в страну не возвращаться.
Сказал Михаил Делягин. Сообщения о выдаче санкций на арест Михаила Гуцериева, хотя и могут удешевить стоимость Роснефти, серьезной реакции рынка за собой не повлекут, считает аналитик Велес Капитал Михаил Зак.
Вряд ли это будет очень серьезный негатив. Многие не то что прям ожидали, да, но не исключали вероятности того, что подобное развитие событий возможно.
Холдинг «Базовый элемент», ранее заявлявший о намерении приобрести Роснефть, по-прежнему заинтересован в сделке. Как сообщает агентство нефтяной информации, в Базеле уже подготовили все необходимые документы для подачи ходатайства на покупку Роснефти в Федеральную антимонопольную службу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Петербургский журналист и политолог, обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин считает дело Михаила Гуцериева проявлением кампании по освобождению бизнес-пространства, которую в последние годы проводит Кремль. Травин проводит параллели между преследованием Гуцериева и недавним арестом в Петербурге влиятельного предпринимателя с подмоченной репутацией Владимира Барсукова, Куманова.
Я бы добавил к этим двум примерам еще один пример, наш петербургский. Это активность Генеральной прокуратуры на прошлой неделе по задержанию Кумарина Барсукова, который считается крупнейшим авторитетом города, лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки. Происходящее с Гуцериевым и происходящее с Кумарином Барсуковым имеет под собой не политическую, а экономическую подоплеку. Со времен дела Ходорковского Генеральная прокуратура активно использует свои наезды для того, чтобы расчистить бизнес-пространство в пользу определенных заинтересованных сил. Известно, что Гуцериев продает или продал свой бизнес Олегу Дерипаске, самому влиятельному сегодня бизнесмену в стране. В истории с Кумарином Барсуковым все пока не очень ясно, что там произойдет, будет ли полностью расчищено деловое пространство и под кого оно расчищается. Но у меня такое ощущение, что это все в том же ключе делается.
Это делается не случайно именно сейчас, или просто так сложились обстоятельства? Или это как-то связано с политической кампанией предвыборной?
Мне кажется, что уже 4 года с начала дела Ходорковского фактически такого рода процессы идут. Они всюду идут по-разному. Где-то достигается полюбовная договоренность о том, чтобы чтобы бизнес так или иначе был трансформирован. Ну, скажем, известная история с продажей Сибнефти Абрамовичем Газпрома. В некоторых случаях либо не достигается полюбовного соглашения, либо, когда существуют такие фигуры, как Гуцеев и Кумарин-Барсуков, ну, только ленивый не называет их авторитетами, там действия прокуратуры оказываются более энергичными, поскольку там просто есть где копать. И, соответственно, их имущество может на более выгодных условиях потом переходить тем, кто его пытается забрать. Как только был дан сигнал о том, что забирать можно, в том числе с помощью генпрокуратуры, забирают очень активно по всей стране, без особых перерывов. В различных регионах страны существуют тысячи аналогичных малых дел, просто из-за их малости мы их не замечаем.
А вы знаете, кто отдает такие приказы?
Я не думаю, что здесь можно однозначно сказать, кто отдает. Понятно, что когда речь шла о крупнейшем бизнесмене страны Ходорковском, вопрос не мог не решаться на самом, что ни на есть, высочайшем уровне страны. Но мне известны другие случаи. Мне известно, когда одна из наших силовых организаций, не буду уж называть какая, у нас в Петербурге наехала на бизнесмена средней руки. Тут умный парень не испугался, понял, что, скорее всего, это их частная инициатива, и нашел более крутых ребят, которые за него заступились, и он не потерял свой бизнес. Правда, естественно, и силовики не были наказаны, просто они отошли в сторонку. Как только в октябре 2003 года был дан знак, что забирать можно, так сразу же этим занялись тысячи людей по всей стране, если только эти люди имеют хоть какую-то силу, хоть какую-то возможность наезда. А в каком случае это прикрывается высочайшей персоной, а в каком случае имеет место чистый блеф и вообще никто это не прикрывает, кроме какого-нибудь там майора, это мы знать не можем, это все в борьбе будет определяться.
Ну вот кажется, есть такая политическая или политико-экономическая, как угодно вам, предвыборная красная тряпка, это борьба с олигархическим капитализмом. Такое впечатление, что идет планомерный выжиг оставшихся островков, в том числе и тех островков, которые находятся на Британских островах. Вот, скажем, преследование Березовского, на ваш взгляд, это как-то связано с общей вот этой такой идеологизированной кампанией? Как вы думаете?
Преследование Березовского – это чистой воды политика. Все-таки здесь больше даже не политических, а идеологических моментов. Стремление как-то платить общество перед лицом злобного и коварного врага, который из Туманного Альбиона чего-то там нам грозит и гадит. Нынешний политический цикл – это разборки исключительно внутри Кремля. И разборки подковерные, потому что сделать их публичными невозможно. Во всяком случае, пока я не знаю ни одного хоть малейшего примера попытки сделать их публичными. А грызутся между собой они там в Кремле страшно.
Расчищается бизнес-пространство для Кремля, так считает петербургский журналист и политолог, обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кризис в ЛДПР. Алексей Митрофанов покидает ряды партии. Тему обсуждаем с политологом Марком Урновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за 29 августа, среда, и поговорим несколько минут о теме, которая будет сегодня главной и в программе моего коллеги Владимира Карамурзы. Итак, покинул партию ЛДПР один из самых старых ее членов и очень видный политик, и главное, голосистый политик Алексей Митрофанов. Он теперь будет членом партии «Справедливая Россия», к радости Сергея Миронова и к неудовольствию Владимира Жириновского, хотя Жириновский публично даже поблагодарил своих политических противников за то, что они переманили к себе такого влиятельного политика, как Митрофанов. В подробностях этой истории разбирался корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сергей Миронов выглядел счастливым, собираясь рассказать прессе о приобретении нового союзника.
Я хочу вам представить человека, которому не занимать политического опыта, и я уверен, что нашей партии этот политический опыт будет полезен. Я приглашаю сюда депутата Государственной Думы Алексея Владимировича Митрофанова. Алексей Владимирович Митрофанов принял решение о выходе из Либеральной демократической партии России, о вступлении в нашу партию, в партию «Справедливая Россия». и проведя соответствующие переговоры, мы пришли к обоюдному решению, что Алексей Валерьевич Митрофанов примет участие в выборах депутатов Государственной Думы 5-го созыва по спискам нашей партии в одном из регионов Российской Федерации.
На лице теперь уже экс-ЛДПРовца читалась вся сложность принятого им решения. В объяснениях бывшего председателя упраздненного ныне Комитета Государственной Думы по геополитике было много слов о вынужденности принятого им решения.
У меня тяжелый день сегодня. Я 16 лет в ЛДПР. Это было сложное решение, и оно продиктовано рядом обстоятельств. Последние 4 года я, как наиболее один из таких активных депутатов, могу вам сказать, я автор свыше 100 законодательных инициатив. Практически были приняты только несколько технических законов. Да? Никаких других законов в этой Думе, как инициатива моя, приняты не были. И ни одного законопроекта серьезного от партии. Ни одного.
Алексей Митрофанов по-прежнему тепло относится к бывшим соратникам-жириновцам. Он пророчит им места и в следующей Государственной Думе, но сам идти опять в парламент по спискам ЛДПР смысла не видит. По его словам, в Госдуме очевидно всевластие одной партии, Единой России, которая, по словам Митрофанова, и не давала реализовываться его законотворческим талантам.
Я абсолютно уверен, что у ЛДПР есть шансы пройти 7% барьер, что внутренняя есть стабильность и так далее. Что дальше? А дальше опять ни одной поправки к бюджету, опять 300 голосов у одной партии, ЛДПР 55, и что? И чем заниматься? То есть идея какая? Мы всячески все должны объединиться, и здесь благодарность есть и Сергею Михайловичу, руководителям «Справедливой России», что они смело заявили о политическом монополизме. И они, собственно говоря, одна из задач – не допустить этого политического монополизма.
Человек, которого называли правой рукой Владимира Жириновского, уверяет, что в его бывшей партии есть те, кто может пойти на такой же шаг.
Ряд моих коллег тоже, так сказать, находится в стадии каких-то переговоров со «Справедливой Россией». Но и в целом подтвердить, что и коммунисты КПРФ, и, так сказать, ЛДПР, если они хотят реально влиять на ситуацию в стране, а не просто быть клубом, то и КПРФ, и ЛДПР, я думаю, что должны присоединиться к России.
Видимо, возможность того, что, к примеру, Алексея Митрофанова могут последовать и другие ЛДПРовцы, всерьез беспокоит Владимира Жириновского. Расставание по-хорошему с бывшим соратником не получилось. Лидер ЛДПР, комментируя уход Митрофанова, назвал того предателем. Жириновский иронически поблагодарил Сергея Миронова за то, что тот освободил ЛДПР от Алексея Валентиновича. Между тем, новый партийный руководитель Митрофанова подтвердил соображение своего нового соратника о необходимости разрушения монополии одной партии. Кроме того, Миронов припомнил Кремлю прикармливание молодежи через создание лояльных организаций. Любопытно, что председатель Совета Федерации практически прямо намекнул на тех сотрудников администрации президента, которые пестуют молодежь из движения «Наши».
Мы категорически против использования различными политтехнологами молодежь в качестве именно вот такого политтехнологического средства, если хотите, в качестве политического пушечного мяса. К сожалению, мы видим, что некоторые наши горе-политтехнологи дают молодежи не урок демократии, а, по сути, урок показухи, одобрямца и продажности, к сожалению.
Вроде бы в такой критике подхода Кремля к молодежи с Сергеем Мироновым могли бы согласиться многие оппоненты действующей власти, но они лидеру «Справедливой России» как-то не симпатизируют. Это еще раз подтвердил руководитель Компартии России Геннадий Зюганов, комментируя переход Алексея Митрофанова в «Справедливую Россию».
Это смешно. Это не партия, а это дети лейтенанта Шмидта во главе с Шурой Балагановым. Все это вызывает улыбку и ухмылку. Ну, не хватало им порнорежиссера. Ну вот они приобрели вот эту самую, у Жириновского. Я не знаю, там сколько стоил этот переход и каким образом он закончится.
В свою очередь Сергей Миронов говорит о том, что причиной критики его партии конкурентами слева является черная зависть. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжаются политические перестроения в либеральной части политического спектра. Одна за другой региональные конференции оппозиционного движения «Другая Россия» выдвигают для участия в выборах на пост президента России бывшего премьер-министра страны Михаила Касьянова. Ранее он неоднократно заявлял о несогласии с самой процедурой такого выдвижения, которую в «Другой России» называют «праймерис». С отказом от участия своей кандидатуры в такого рода голосовании выступил и другой потенциальный кандидат от оппозиционных сил, лондонский правозащитник Владимир Буковский. Шансы Касьянова и других оппозиционных кандидатов оценивает старший эксперт Московского института региональной политики Алексей Титков.
Я думаю, что Михаила Касьянова есть шанс стать единым кандидатом от той коалиции, которая сейчас существует под маркой «Другой России». По крайней мере, в любом случае найдется одна из инициативных групп, которая выдвинет Касьянова кандидатом в президенты. Дальше его ждут вполне ожидаемые проблемы, как с тем, что в действующем законодательстве о выборах и в практике о выборах есть достаточно много возможностей для того, чтобы Касьянов не дошел до списка кандидатов. Если это закончится благополучно, то проблемы с тем, чтобы показать результат достаточно высокий для бывшего премьер-министра, то есть больше, чем первые проценты. Пока в нынешней ситуации надежд на высокий результат у Касьянова, думаю, немного. Касьянов ушел из правительства 4 года назад, затем достаточно долго не появлялся в публичном пространстве. Думаю, что это вот на его известности сказалось достаточно сильно. Коалиция слишком разнородная и состав политических активистов достаточно амбициозный. И в этом смысле вероятность того, что рядом с Касьяновым появится еще несколько кандидатов, позиционирующих себя похожим образом, она вполне возможна. Другое дело, что все эти кандидаты, как Касьянов, имеют не так много шансов пройти через сито, связанное с регистрацией на выборах. Если нынешнюю процедуру называть более точным, то это пока выглядит скорее не праймерис, пока термином из американской практики кокус. То есть собрание партийных активистов не очень широкие, по нескольку десяток человек. Поэтому в каком-то смысле Касьянов здесь прав. Сейчас праймериз действительно вот нет. Думаю, что сейчас фигура Касьянова для рядового избирателя, она сильно периферийная и не очень его заботит. Ни как реальная надежда, ни как реальная опасность, ни даже как предмет для каких-то вот таких вот разговоров.
Говорил эксперт по политической ситуации в России Алексей Титков. Он оценивал шансы Михаила Касьянова и других оппозиционных кандидатов на то, чтобы стать кандидатами на пост президента России. Таковы политические события в России сегодняшнего дня. Напомню, что другим громким известием стало заявление Алексея Митрофанова о выходе из партии ЛДПР и присоединении к партии «Справедливая Россия». Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду 29 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Новые заявления о гибели Александра Литвиненко. По каким причинам Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой решили выступить именно сейчас и именно сегодня? Дело и проблемы пермской писательницы Нины Горлановой. Почему ей мешают жить и почему не может помочь ей местная власть? В открытие получасовки продолжение бесед в рубрике «Новый российский патриотизм». Сегодня о формировании в России гражданской нации и чувстве патриотизма говорит директор Института прав человека Валентин Гефтер. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник штаба космодрома Плесецк Константин Чмаров будет уволен из рядов вооруженных сил. Решение принял министр обороны в связи с гибелью военнослужащего Сергея Синканина, который был жестоко избит двумя офицерами в середине августа и на днях скончался. Суд в Москве выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в убийстве Анны Политковской. Среди арестованных бывший оперуполномоченный Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов. В Нижнем Новгороде сотрудники ГУВД изъяли компьютеры в фонде поддержки толерантности. Работа фонда практически парализована, сообщил Радио Свобода руководитель общества Российско-Чеченской дружбы Станислав Дмитриевский. В Афганистане талибы освободили 12 южнокорейских заложников. В руках похитителей остаются 7 пленников. О готовности освободить всех заложников талибы объявили вчера, потребовав в обмен вывода до конца года южнокорейских войск из Афганистана и гарантии, что миссионеры из Южной Кореи больше не будут посещать страну. Депутат Госдумы Алексей Митрофанов объявил о своем переходе из ЛДПР в партию «Справедливая Россия». Митрофанов войдет в один из региональных избирательных списков партии на предстоящих в декабре выборах в Госдуму. В Баку из-под завалов рухнувшей новостройки на данный момент спасены 6 человек. Известно о 8 погибших, 6 человек ранены. Правительство Таджикистана аннулировало соглашение о сотрудничестве с компанией «Русский алюминий». Речь идет об участии «Русала» в строительстве «Рагунской ГЭС» в Таджикистане. 2 палестинских подростка погибли, 1 тяжело ранен в результате обстрела на севере сектора Газа. По словам очевидцев, выстрел был произведен из израильского танка. Военные заявили, что проверяют эти сообщения. В Вену прибывают участники переговоров о статусе края Косово, которые начнутся в четверг.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 29 августа. Новый российский патриотизм, так называется рубрика программы «Время свободы», в которой до конца этой недели мы представим вам мнение экспертов по этой спорной и важной для общественного сознания теме. Об осознании себя гражданами нового государства с большой историей, о понятии «российский народ», о формировании в России гражданской нации я беседую с директором Московского института прав человека Валентином Гефтером. Это свободная единица. Патриотизм – это принадлежность к большой группе людей. Как соотносятся эти понятия?
Патриотизм вообще немножко я по-другому понимаю. Быстрее патриотизм все-таки любовь к родине, выраженная уже в такой линии поведения сознательной. Если вы имели в виду под патриотизмом быстрее национализм, то в комплексе это и право личности, конечно, вещи принципиально различные. Потому что личность с ее достоинством, с ее свободой, свободой и от, и свободой для, как принято говорить, это все-таки понятие. Понятие, правда, сугубо индивидуальное, самодостаточное во многом. В то время как любой изм, а особенно такой, как национализм, или в некотором понимании, как патриотизм, это вещи все-таки, ну, принадлежащие больше к сфере такой политико-мифологической, что ли. То есть, с одной стороны, оно, это понятие, правда, опирается на реально существующие национальные чувства, национальные традиции, и в этом нет ничего противоестественного. С другой стороны, это уже некий, ну, политически используемый терминология и далеко идущие политические выводы.
В последние годы, как вы, например, ощущаете себя в роли гражданина России? Какие новые чувства у вас появились? Гордость за страну, горечь, я не знаю, там, ощущение, что вы гражданин великой страны, о чем так много говорят сейчас?
У меня, конечно, может быть, больше преобладает горечь, чем гордость. Мне кажется, что дело не в том, что, предположим, горечь абсолютно, а вот все относится другое, что я говорил, мелковато. А дело в том, что вот этот рост общего и многочисленного, скажем так, национализма и патриотизма, который сам по себе мне не кажется отрицательным, если вот такое чувство присутствует в отдельных людях, идет за счет во многом того, тех прав личности или вообще права как такового, его верховенства. Это вот мне и вызывает ту самую горечь, о которой я говорил в первую очередь.
А почему так складывается? Почему за счет гражданского общества, за счет прав человека? Почему так получается? Это какой-то особый российский путь или вы здесь видите какие-то объективные причины?
Есть, конечно, объективные причины. То, как мы нелегко и с определенными особенностями прошли первую часть переходного периода от советского представления, что такое советский народ и так далее. Но не только и в экономической области, и в макрополитической. То, как мы прошли первые 90-е годы, то во многом, правда, был сильный ущерб для отдельных большого числа и личностей, их достоинства, их свободы даже, или, по крайней мере, их экономической свободы. И это есть объективная реакция на некую вот эту вот ущербность, трудности, скажем так, серьезные трудности принципиальные переходного периода. Игра политическая или идеологическая на вот этих вот естественных чувствах у большинства, большой части народа, нашего населения, народа, вызвала вот эту искусственность этой гордости. Очень часто это, правда, происходило за счет того, что ущемлялись права отдельных людей, не несмотря на патриотизм. Но еще появились и категории граждан, которых дискриминация которых усилилась в 2000-е годы. В первую очередь появилось вот то, что права своих, а иногда даже доходит до такой чуши, как коренных, стали принципиально отделяться от прав приезжих, прав нацменьшинств, прав мигрантов и так далее. Вот эта болезнь, к сожалению, сильно преломляемая у нас на таком уровне бытовом, а иногда эксплуатируемая политиками и госдеятелями, превращается в то, что вот растут такие основания для национальной дискриминации.
Такое понятие, такая общность, как российский человек, существует? Вот вы упомянули о советском народе. Российский народ существует?
Довольно сложная проблема. Вот у нас большущая путаница вообще в словах в этой сфере происходит. Вот давайте посмотрим такую вещь. Есть народ, есть нация, есть этнос. Народ быстрее ближе к тому, что мы называем там населением, которое проживает на определенной территории, такую территориальную общность. Есть понятие нации, которое вообще политическое, которое в этой сфере правомерно даже иногда может обсуждать, но есть же понятие нации как политическая нация, гражданская нация. А есть понятие этноса, которое связано с биологией, с природой, с традициями однокультурными. И вот вся эта путаница, которая у нас иногда в головах, даже в терминах одних и тех же пересекается, очень часто не дает возможности четко ответить вот даже на такой простой вопрос. Я думаю, что российский народ в общем существует. Именно мы, как граждане, все как население, кто проживает на территории Российской Федерации. Другое дело, сформировались ли мы как нация уже в новых постсоветских условиях? Думаю, что нет. И уж тем более мы не можем еще сказать про себя как гражданскую нацию.
Ну вот, может быть, вот те неприятные вещи, о которых вы говорите, они как раз связаны с тем, что процесс формирования политической нации российской еще не закончен.
Он даже усугубляется. Но этот процесс, в общем, идет. Хотя он идет иногда в разных направлениях, и не только в прямом, но и в откатном. Межнациональные, то есть, на самом деле, межэтнические, лучше говорить, проблемы, которые у нас существуют и обостряются время от времени. Это вот приметы того, что мы, как гражданская нация, очень рваным образом образуемся. Но то, что мы образуемся и некоторым образом все-таки стартовали, скажем так, после 91 года, и я думаю, что у нас есть в этом смысле перспектива, несмотря на все негативные политические и прочие обстоятельства. Я думаю, это есть. Многие, наоборот, считают, что, особенно при нынешнем режиме, что дело идет к распаду России, расколу России.
А вы так не считаете?
Нет. Я думаю, что есть какой-то большой запас такого почвенного, в нормальном смысле слова, природного, земляного демократизма множества россиян, самых разных конфессий и этносов, которые не дадут этого и которые все-таки дают основу для образования гражданской нации, которую я вижу, кстати, в том, в небезразличии многих людей. Вот несмотря на все трудности того времени, которое мы переживаем, и когда оно было вообще легкое на нашей земле, вот, мы все-таки, я считаю, безразличие не только к своей личной и семейной жизни, и не безразличие к общей гражданской жизни, как живет нация, вот эта складывающая наша, я думаю, не потеряли, и я надеюсь на то, что выбить это практически уже невозможно из россиян, потому что то самое достоинство и свобода, которые есть основа вот личности, они всегда будут все-таки, я думаю, уже теперь преобладать над коллективистскими мифами и заблуждениями.
Говорил директор Института прав человека Валентин Гефтер. Рубрика «Новый российский патриотизм». Мы беседовали об осознании россиянами себя как гражданами нового государства с большой историей и формировании в России гражданской нации. Завтра гостем рубрики «Новый российский патриотизм» будет интернет-журналист и писатель Андрей Левкин. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это директор открывающегося в Венеции международного кинофестиваля Марко Мюллер, а Венецианский фестиваль отмечает 75-летие со дня первого своего проведения. Сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня в Москве вновь вернулись к теме отравления полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Пресс-конференцию для британских журналистов провели главные подозреваемые британской стороной Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Их позиция остается прежней. К отравлению они не имеют никакого отношения. В Великобританию для допросов в прокуратуру не едут, потому что их не приглашают. А в убийстве Литвиненко оба они обвиняют Бориса Березовского. Собственно говоря, в этих заявлениях нет ничего нового. Луговой и Ковтун только повторили свои предыдущие заявления. Однако любопытна была сама дата, почему именно сейчас они сделали эти заявления, в те дни, когда так активно Генеральная прокуратура говорит о расследовании громких дел и когда постоянные подозрения возникают в адрес Бориса Березовского, которого, как считает российская сторона, и следует обвинять отчасти в убийстве Литвиненко. О пресс-конференции Лугового и Ковтуна рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Британские журналисты и главные подозреваемые в отравлении Александр Литвиненко, бизнесмены Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, общались посредством телеконференции, организованной радиостанцией «Эхо Москвы». Первый вопрос, заданный сотрудником газеты «Индепендент», трудно назвать оригинальным. Иностранные журналисты задавали его Андрею Луговому не раз.
Ким Сен Гупта из «Индепендент». Очень простой вопрос. Господин Луговой, вы убили Александра Литвиненко?
Отвечаем. На ваш вопрос, убил ли я Литвиненко, я со всей определенностью, с открытыми глазами, открытым лицом заявляю, нет, не убивал. И, к сожалению, и общественность Британии не пытается в этом разобраться. Совершенно определенно и очевидно, что на протяжении 10 месяцев, а прошло уже 10 месяцев, создается соответствующее общественное мнение в Британии за ее пределами, моей причастности к убийству Литвиненко, причастности к этому спецслужб и в целом российского государства. Никаким образом не проведено все-таки расследование, а имело ли отношение к убийству Литвиненко спецслужбы Британии, в частности разведки и контрразведки МИ-5 и МИ-6, а именно СИС. Все, что происходило вокруг меня на протяжении года, к этому имеет самое прямое отношение британские спецслужбы. Отдельные преступники, аферисты и мошенники, которые спрятаны за так называемой справедливой стеной правосудия Британии, умело используют всю эту провокацию для того, чтобы дискредитировать все то, что происходит в России. Я имею в виду, безусловно, на господина Березовского и его подельников во всей этой провокации, а также отдельных представителей высшего истеблишмента Британии, в частности лорда Белла.
Из Гардиана, Макси Тейлор. Вы можете объяснить, если вы невиновны, почему вы отказываетесь представить Британии перед теми обвинениями, которые против вас выдвигаются?
Я вот вам, друзья, объясняю. Я не еду в Британию, не поеду туда, потому что меня туда никто не приглашал.
Андрей Луговой в очередной раз обвинил британские власти во лжи. По его мнению, дело против него инспирировано королевской прокуратурой, высшим руководством страны и спецслужбами. Он представил журналистам свою версию отравления и гибели Александра Литвиненко.
Литвиненко и все его окружение в Лондоне, это я речь веду прежде всего о Березовском и Закаеве, видимо, имели какое-то отношение к полонию и что-то готовили, я не знаю что. И вообще смерть Литвиненко случайным образом произошла или умышленно, я тоже не знаю. Но то, что я считаю, британскому правосудию надо все свои усилия по расследованию направить именно туда, я в этом глубоко убежден. Литвиненко был штатным агентом разведки или контрразведки Британии. Очень просто проводить расследование, журналистам обращаясь к различным официальным лицам. Ведь никто так ничего не комментирует. Ну и, естественно, комментировать не будет. Ведь Литвиненко же получал зарплату, он мне об этом говорил. Значит, можно проследить, как деньги с каких счетов на какие счета проходили.
По версии Андрея Лугового, Борис Березовский готовил в Лондоне покушение на журналистку Елену Трегубову. Он же, по мнению бизнесмена, причастен к гибели Анны Политковской. Политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин считает, что интервью Лугового и Ковтуна прошло именно сегодня не случайно.
Вся линия поведения Андрея Лугового работает вот на ту линию, которая была озвучена буквально через несколько часов после убийства Анны Политковской, о том, что нити тянутся за рубеж с намеком на олигарха. Для меня не прозвучало ничего нового и неожиданного. В стране управляемая демократия. Она очень жестко управляется, прежде всего, в информационной сфере. Разработана, что называется, информационная концепция. По этим информационным концепциям полномерно промываются мозги. Чему мы удивляемся? Я не знаю. В Кремле тоже не дураки сидят и выстраивают информационную политику. Они знают, что 30-го день рождения Анны Политковской. И свою информационную игру активно ведут. В Москве слушает вся московская политизированная тусовка. И надо влиять на умы. А поскольку следствие идет по двум направлениям, как вот у нас в редакции известна группа ФСБ, которая разрабатывает иностранную версию, и есть группа генпрокуратуры, которая отстаивает чеченский след, я думаю, что идет такая своего рода игра двух спецслужб.
А как вы думаете, есть вообще какая-то связь между убийством Александра Литвиненко и убийством Анны Политковской?
Мы в редакции вот не отваживаемся делать такие выводы. То у нас нет прямых указаний на то, что Литвиненко к этому причастен.
Есть ли у вас какая-то ясность в том, кто его убил и кто заказал это убийство?
Я как человек доверяю выводам Скотланд-Ярда. А выводы Скотланд-Ярда, сами знаете, на кого указывают.
Говорил политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас им на спутнике, без спутника. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 29 августа. Подводим итоги этого дня. Известная писательница Нина Горланова обратилась с открытым письмом к министру культуры России. Живущая в коммунальной квартире в Перми с мужем, писателем Вячеславом Букуром и взрослыми детьми, Нина Горланова просит помочь в получении социальной квартиры из-за конфликта с соседями. Власти не только не помогли Горлановой и ее семье, но и нанесли еще один удар. Против писательницы возбуждено уголовное дело. И вот после многих политических анализов и политической аналитики мы приходим к этой простой, очень грустной человеческой истории. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Перми Ольга Юшкова.
Конфликт с соседом по четырехкомнатной коммуналке длится уже не первый год. А история, из-за которой семью Горлановой привлекают к ответственности, произошла еще в апреле.
Всю ночь мы не спали, он всю ночь стучал в дверь. Милиция не приехала. Мы пошли на регистрацию, так вот шатаясь буквально. Но все-таки мы сходили, сын зарегистрировался, мы вернулись. Только входим, сосед уже караулит, раз уже кулаком по очкам. Очки летят. Слава-то так взбесила. И хотя Славе нельзя напрягаться, но он силой веса его так осторожно на пол положил. В это время мать приходит соседа. Мать приходит, открывает своим ключом, кричит: «Мальчик мой, что они с тобой сделали? Бандиты, фашисты».
Как сообщают в пресс-службе УВД Перми, писательницы и ее мужу Вячеславу Букуру неоднократно направлялись в повестке о явке в отдел для дачи показаний. Так как в производстве находится уголовное дело, возбужденное по статье 130 Уголовного кодекса «Оскорбление». Неявка подозреваемой Горлановой и свидетеля Букура к дознавателю и послужила поводом для визита милиционеров. Приказано пинками доставить супругов в отделение. Но обошлось без издевательств. Разбираться вместо больной Нины Горлановой ушел ее муж. Что делать писательнице? Найти новое жилье взамен коммуналки нереально. Пенсия мужа 2000 рублей, а ее 3000. Гонорары за публикации романов максимум 1500 в месяц. Бесконечные ссоры и стесненные условия проживания вынудили Нину и ее супруга просить социальное жилье у губернатора. Тот в помощи официально отказал. Письмо главе края писал даже Сергей Михалков. Ольга Юшкова для радио «Свобода», Пермь.
Нина Горланова – лауреат нескольких литературных премий, постоянный автор столичных журналов «Новый мир», «Знамя Октябрь». О том, насколько типична ситуация, в которой оказалась Нина Горланова и ее муж, писатель Вячеслав Букур, в интервью с Еленой Фанайловой, говорит заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.
Писателю вообще жить трудно, а в нашей стране, где статус писателя вообще упал почти до уровня плинтуса, да еще и в провинции жить особенно тяжело. Он, писатель, социально не существует для всех социальных структур. У писателей нет ни стажа, ни пенсии, ни каких-то возможностей себя обозначить на этой социальной карте города, страны. Я была не так давно в Перми, там совершенно замечательный интеллектуально-художественный уровень этого города. Там 3 университета, несколько галерей, замечательный музей. Все есть. Но помощи дождаться неоткуда. Нина Горланова и Вячеслав Букур не просто писатели. Они очень хорошие писатели. И я горжусь тем, что Нина лауреат наш знамени. И кроме того, она чудесный и совершенно самобытный художник. Она не может не творить. И я думаю, что молчание такое наших чиновников свидетельствует только об одном. Что они абсолютно равнодушны к тому, что происходит сегодня с русским литературным языком. Потому что не будь Горлановой, не будь таких, как она, и языка нашего не будет.
Вы сказали, что в Перми такая замечательная культурная атмосфера.
Да.
В городе-то Горланова и Букур признанные писатели, их знают там, их ценят.
Вот когда товарищ Сталин сказал по телефону Пастернака, что же вы к нам не обращались с делом Мандельштама, Пастернак ответил, что с 29-го года я не обращаюсь ни по каким делам к власти. Никакого смысла нет к власти обращаться. Я имею в виду к власти союз писательской. Союзы писателей, они и в Москве все уже существуют, каждый сам по себе. От союза писателей им ждать помощи совершенно вот никак невозможно, я думаю. Ну, во всяком случае, нужно стучаться. Вот эта замечательная интеллигенция Перми, конечно, знает Нину и ценит ее. Морально им поддержку оказывают. А здесь же нужно не это, а нужно просто... То, что называется мастерская, им нужна для жизни и для работы.
Литературный критик Наталья Иванова о судьбе пермской писательницы Нины Горлановой. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 29 августа обсуждают новшества в авиаперевозках, грядущая перспектива продажи электронных авиабилетов. С 1 июня 2008 года авиакомпании, входящие в Международную ассоциацию воздушного транспорта, должны будут отказаться от использования традиционных бумажных авиабилетов. А в России, как утверждают центральные российские газеты, эта новая система начнет действовать еще не скоро. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
В Международную ассоциацию воздушного транспорта сегодня входят авиакомпании, контролирующие 94% всех международных пассажирских рейсов. В их числе и 6 крупнейших российских авиаперевозчиков. Эксперты ассоциации считают, что переход на электронные билеты позволит каждой из них сэкономить около $9, что, соответственно, скажется на стоимости авиаперелета. Электронный билет, как напоминает газета «Новое известие», можно заказывать через сеть интернет и оплачивать безналичным денежным переводом. Затем авиакомпания по электронной почте или по факсу высылает клиенту подтверждение о покупке билета, при предъявлении которого он получает посадочный талон непосредственно в момент регистрации на свой авиарейс. Сейчас в мире, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, ежегодно выписывается 400 миллионов авиабилетов, из которых бумажными остаются лишь около 16,5 миллионов. С 2004 года, по данным независимой газеты, доля электронных авиабилетов в общем объеме продаж выросла в мире с 16 до 84%. В России продажи электронных билетов начались весной 2007 года. Однако этой услугой сейчас здесь пользуются не более 2% авиапассажиров. Такие данные сообщил газете пресс-секретарь авиакомпании «Сибирь», работающий под торговой маркой S7 Артур Акопов. Столь скромный показатель он объясняет слабой рекламой новой услуги, а также низким уровнем информатизации в стране. В свою очередь газета «Известия» отмечает, что хотя в России доступ к интернету имеет только примерно каждый третий трудоспособный гражданин, проблема заключается даже не недостаточной компьютеризации населения. Просто людям трудно менять устоявшиеся привычки и отказывать себе в сомнительном удовольствии приобретать билеты в авиационных кассах. Поэтому говорить о полном переходе на электронные билеты внутри России еще рано. В большинстве аэровокзалов страны сегодня просто нет необходимой инфраструктуры, терминалов для регистрации электронных билетов. В связи с этим, как говорят представители крупнейших российских авиакомпаний, и после середины 2008 года на внутренних рейсах будут применяться их бумажные аналоги. Кроме того, как пишет независимая газета, электронный авиабилет в России все еще считается не вполне полноценным документом. Она приводит слова представителя Российского союза туристической индустрии Ирины Тюриной. Бумажный билет – это договор с авиакомпанией, который к тому же отпечатан на бланке строгой отчетности. А реакцию российских судов на какие-то самодеятельные распечатки из интернета пока трудно прогнозировать. В ноябре 2006 года Министерство транспорта утвердило своим приказом формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции. Затем, в середине июля нынешнего года, Министерство финансов признало, что эти документы могут использоваться при подготовке налоговой отчетности. Тем не менее, как сообщили независимой газете в пресс-службе Министерства транспорта, для окончательного утверждения равноправия электронных и бумажных билетов необходимы законодательные изменения, однако сроки подготовки таких поправок представители Минтранса назвать не смогли. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 29 августа Марко Мюллер, директор открывающегося сегодня Международного венецианского кинофестиваля. В разных программах фестиваля, который отмечает в этом году свое 75-летие, 4 российских фильма, в том числе ленты «12» Никиты Михалкова и «Груз-200» Алексея Балабанова. Марко Мюллеру 54 года, он родился в Риме, у него итало-швейцарско-греко-бразильские корни. Он получил востоковедческое образование в Италии, синолог, занимался антропологическими исследованиями. начала 80-х годов кинокритик и историк кино. Издавал книги о кино, снимал фильмы по истории кино, участвовал в организации кинофестивалей в Турине, Пизарро. В конце 80-х, начале 90-х был директором кинофестиваля в Роттердаме. Затем 10 лет возглавлял фестиваль в Локарно. С 2004 года директор Венецианского кинофестиваля. Занимается кинопродюсированием, преподает историю кино. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит московский кинокритик Андрей Плахов.
Венецианский фестиваль до его прихода трясло. Там менялись директора очень часто. Он международный человек, который возглавлял фестивали в Роттердаме, в Локарно, в других странах. Марко Мюллер сумел Венецианский фестиваль поднять на должный уровень. Фигура Мюллера ассоциируется с каким-то позитивным развитием. Программы этого года выглядят сильной. Часто бывает, что большие имена обманывают, и у крупных художников случаются неудачи. Но это поставив предыдущие программы венецианские, которые сделал Мюллер, можно надеяться на то, что эта программа будет столь же успешной, как и предыдущие. Здесь есть и крупные голливудские режиссеры и актеры, здесь есть китайское кино, здесь есть и российское кино. Но самое главное, что здесь есть вот тот дух кино, то ощущение искусства, которое сейчас выветривается из многих фестивалей, а Венеция, оно по-прежнему сохраняется во многом благодаря Марко Мюллеру. Фестивальный куратор, фестивальный менеджер, директор фестиваля. Такими людьми не рождаются, ими становятся. И становятся не потому, что закончили какой-то определенный факультет, а благодаря практическому опыту и тому желанию, которое в таких людях горит. Эти люди всегда бывают достаточно сложными по характеру, потому что они очень конкурентоспособны. И таков Марко Мюллер. Он не учился специально кинематографу. Он был китаистом, жил в Китае. Он действительно фанат Дальнего Востока. Но кроме того, он и фанат хорошего кино вообще. И потом, когда он начал делать фестивали, то он переключался с одной кинематографии на другую, выдвигая именно те, которые сегодня наиболее интересно в данный момент развивались. Марко Мюллер очень поддерживал российское кино, и он делал фестиваль в Пезеро, где впервые были представлены советские полочные фильмы. А когда он уходил из Локарно, то последняя его акция в 2000 году стала организация огромной ретроспективы «Неизвестное советское кино». Уже в Венеции он сделал ретроспективу российского и советского мюзикла на кинофестивале «Кинотавр». В этом году он был награжден специальным призом за пропаганду российского кино.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил московский кинокритик Андрей Плахов. Сегодня в Венеции открывается международный кинофестиваль. Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 августа, над которым работали продюсеры Юлия Голубева, Андрей Амочкин, вел и готовил эту программу Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера пятницы, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой, как всегда, по средам, с европейским часом радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем программы сегодня сюжет о музейной ночи в Берлине. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы были задержаны за проведение якобы несанкционированного митинга.
Всю ночь в Баку продолжались поисково-спасательные работы.
Мы хотели бы, чтобы в Иране существовало правительство, подотчетное собственному народу.
11-й президент Турции заявил, что будет защищать демократические ценности и продолжит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах
с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».